11 апреля в приднестровском городе Бендеры состоялась встреча президента Молдавии Владимира Воронина и президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Игоря Смирнова. Аналитики уже отметили как важную составляющую телефонный разговор, состоявшийся накануне, и саму личную встречу, первую после 7 лет конфронтации. Впрочем, конфликт вокруг Приднестровья все эти 7 лет отличался от многих других замороженных конфликтов тем, что ведется в основном на информационном пространстве. Это война слов намного больше, чем противостояние вооруженное или политическое. Вот об этой информационной составляющей конфронтации мой коллега Олег Панфилов.
Спустя несколько дней в российской и молдавской прессе опубликовано немало комментариев и прогнозов будущих взаимоотношений. Например, руководитель кишиневского представительства РИА Новости Владимир Новосадюк уверен, что встреча явилась результатом, цитирую, «кропотливой работы российского МИДа на этом направлении», которые пытались помешать некие конструктивные силы. Ну и в своей статье Новосадюк их по традиции советской пропаганды называет, само собой, в кавычках, советчиками, болельщиками и крикунами. Само собой, все эти годы и молдавские, и приднестровские, и российские средства информации пытались анализировать складывающуюся ситуацию. Сказать свое мнение об этом я прошу Уазу Нантоя, директора программ Кишиневского института публичной политики. Он по телефону из Кишинева. Из Кишинева на связи шеф Кишиневского бюро румынской службы «Радио Либерти» Василия Боднару. Уазу, прежде всего вопрос вам, как политологу. Скажите, насколько успешна была эта встреча, и есть ли какие-то прогнозы на то, как будут развиваться события?
Я не считаю, что по результатам одной встречи можно говорить уже об успехе, если помнить о том, сколько наворочено в этой проблеме в течение 18 лет. И если учитывать, что Игорь Смирнов демонстративно вручил Владимиру Воронину проект договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Молдова и Приднестровской Молдавской Республикой, что, очевидно, противоречит любым договоренностям Конституции Республики Молдова и той позиции, которую имеет Кишинев, то можно говорить всего лишь о символической встрече.
Если сравнивать, например, два таких конфликта в Абхазии и Приднестровье, то в отношении Абхазии большую роль играет пропаганда, прежде всего российская, потому что она, в отличие от грузинской, все-таки распространяется в том числе и на территории Грузии. И большую роль играют средства информации, которые пытаются склонить общественное мнение на свою сторону. Скажите, за все это время, за 18 лет, и особенно за эти 7 лет, пока Воронин и Смирнов не встречались, какова роль средств информации и Молдавии, и России?
С самого начала, когда началось расслоение общества по языковому признаку, на левом берегу Днестра начала формироваться специфическая языковая среда, которая была построена на нагнетании страстей, апокалиптических сценариев и на массовой истеризации населения. С тех пор прошло много лет, но на левом берегу сформировалась пропагандистская такая среда, машина, которая не дает людям забыть ту трагедию 92-го года, которая подпитывает образ врага из всего, что связано с Республикой Молдовой, и которая старательно старается законсервировать то недоверие, которое существует из-за недостаточного общения между определенными сегментами населения с левого и правого берега. И это все происходит на фоне полной пассивности, чтобы не сказать импотенции, кишиневских властей, которые фатально не понимают необходимость диалога, необходимость обеспечения альтернативных источников информации для населения с левого берега, и которые даже не может обеспечить этими источниками информации даже людей, которые живут в тех населенных пунктах левобережья Днестра, которые с оружием в руках защитили свое право остаться под юрисдикцией Молдовы.
Спасибо, Уазу, но тот же вопрос я хочу задать Василию Боднару.
Но справедливости ради нужно сказать, что окопной журналистикой с тем же успехом занималась и кишиневская сторона. Сразу после 92-го года, когда был вооруженный конфликт, и многим позже. Скажем, время от времени образ врага навешивается даже на Россию. Вспомним 2005 год, когда кишиневские официальные власти, опасаясь того, что Россия вмешается в ход предвыборной кампании, с успехом использовала пропаганду для того, чтобы навязать какие-то ярлыки. даже президент не далее, чем, скажем, год тому назад говорил, что не сядет за стол переговоров с сепаратистскими лидерами, поскольку они являются такими-сякими. Поэтому нельзя говорить, что в Кишиневе белые и пушистые, и только в Приднестровье занимаются рисованием образа врага. Другое дело, что сами власти до сих пор не определились, кто они. Известно, в 2001 году они пытались сыграть на лозунге, дескать, мы не имеем никакой вины, не причастны к тому, что было в 92-м году, и на общей любви к России мы можем быстренько помириться. Оказалось, это не так. И сегодня, когда, мне кажется, из Москвы Кишиневу выдан бонус, дескать, мы не записываем Приднестровье в ту же серию, как Осетию и Абхазию, Южную Осетию и Абхазию, вот будьте любезны, помиритесь со Смирновым. Поэтому сегодня, в принципе, из Москвы вынуждают оба берега Днестра говорить иначе, но нет еще той степени, скажем, искренности для того, чтобы этот диалог действительно сдвинулся с мертвой точки и, например, пустили бы друг к другу какие-то серьезные газеты, журналы или телевидение.
Василий, вы говорите о пожеланиях политиков, то есть о тех политиках, которые вынуждают и Смирнова, и Воронина сесть за стол переговоров и разрешить этот конфликт. А что вы скажете о российской пропаганде? Ведь в Молдове, точно так же, как и в Приднестровье, наверное, прежде всего в Приднестровье, смотрят российское телевидение. Насколько оно играет такую роль, конфронтационную или, наоборот, примиренческую в этом конфликте?
Наверное, решающая роль, потому что до сих пор, я вот недавно смотрел в одной из кишиневских газет, опубликован очень редкое для Приднестровья социологический опрос, исследование, в котором перечисляются какие-то фобии приднестровцев. И вот приднестровцы не боятся, как все нормальные люди на Западе или даже уже на Востоке, скажем, зеленых человечечков, пришельцев, а боятся тех вещей, которые присущи для конфликтных зон. И нагнетание все время вот этой обстановки страха, к этому руку приложила и российская печать, потому что российское телевидение, в частности, всегда вырисовывает такие картинки, как, скажем, ну, сравнимые, скажем, с такими иракскими картинками. Поэтому мне кажется, что если Россия, российская печать захочет отойти от этого и показать, что жизнь налаживается, тогда и приднестровцы в это поверят.
Спасибо, Василий. И Уазу, вопрос к вам, касающийся, опять-таки, сравнения Абхазии и Приднестровья. В отличие от Абхазии, в Приднестровье можно довольно свободно въехать. Ну, конечно, пройти все эти неприятности, связанные с заполнением декларации, заполнением какой-то анкеты. Тем не менее, приднестровские машины ездят свободно по территории остальной Молдавии, а молдавские машины свободно ездят по территории Приднестровья. И тем не менее, Приднестровье представляет из себя, ну, некий такой анклав, не только идеологический, но вот совершенно обособленный от другой территории страны.
Дело в том, что вы точно подметили, что Приднестровье отличается от Абхазии, даже от Южной Осетии. Во-первых, это узкая полоска земли, зажатая между Украиной и остальной территорией Республики Молдова, не имеющая общей границы с Россией. Кроме того, конфликт был геополитический, и не существует вражды между людьми с левого и правого берега. 4500 юношей с левого берега учатся в Кишиневе, 57% населения Приднестровья имеет молдавское гражданство. И этот конфликт искусственно заморожен. Эта замороженность выгодна тем, которые делают деньги на контрабанде в этом регионе. И, соответственно, этот конфликт обслуживает геополитические интересы других стран. И в этой ситуации, ну, конфликт выгодно отличается, скажем так, от других, потому что здесь при наличии политической воли, в первую очередь со стороны России, можно будет достичь разрешения этого конфликта. Другое дело, что я не обольщаюсь насчет политической воли со стороны России и считаю, что большую непростительную задолженность по части диалога с населением левого берега имеет руководство Молдовы. И в этом смысле самые большие резервы не использованы для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки процесс объединения страны.
Спасибо, Уазу. И последний вопрос. Опять-таки в сравнении с Абхазией, когда руководство официального Тбилиси пытается, ну, по крайней мере, наладить какую-то информационную политику в отношении Абхазии для тех грузин, которые живут в Гальском районе в Абхазии. И совсем другая картина в отношении Приднестровья со стороны официального Кишинева, когда жители Дубасарского района практически оторваны от основной части Молдавии. С чем это связано?
Это связано с тем, что наша нынешняя власть очень ревностно контролирует масс-медиа. И она понимает, что если она допустит существование альтернативных источников массовой информации для населения с левого берега, тогда придется смириться с такой альтернативностью и на правом берегу. А в преддверии 2009 года, когда должны состояться выборы, они этого как раз не хотят. Поэтому они жертвуют, так сказать, диалогом с левым берегом ради того, чтобы сохранить свои кресла на правом берегу.
Спасибо. Мы говорили о возможном развитии взаимоотношений между Кишиневым и Тирасполем. В разговоре принимал участие директор программ Кишиневского института публичной политики Уазу Нантой. Он был с нами по телефону из Кишинева. Из Кишинева же на связи был шеф Кишиневского бюро румынской службы «Радио Либерти» Василий Боднару.
Об информационной составляющей Приднестровского конфликта беседовал Олег Панфилов.